Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. В разговоре, который вы сейчас услышите, участвуют три западноевропейских контрабандиста. Контрабандисты они не совсем обычные. В хрущевско-брежневскую эпоху они вывозили из Советского Союза литературный самиздат. Работали не за страх и не за деньги, а за совесть. Это их надо благодарить за публикацию неподцензурных русских романов, стихов, эссе, публицистики. Мой первый собеседник – английский словист Мартин Дьюхерст. С чего начался его самиздат?
Как это ни странно, в самый первый день, когда я был в России весной 59 года, мне предложили неопубликованный вариант цикла стихотворения Заболоцкого «Столбцы» и предложили вынести на Запад. Я как-то доверил людям, с которыми я проводил вечер, согласился, вывез и передал одной Оксфордской библиотеке. Но это было очень давно, как раз до того, как люди говорили о самиздате весной 59 года. Через полгода после того, как я впервые прочел «Доктора Живаго», и, наверное, из-за этого я так охотно согласился помогать в течение целой пятилетки до 64 года моим друзьям российским, потому что мне казалось, конечно, я тогда был очень молодым человеком, но мне тогда казалось, что не разрешать Пастернаку опубликовать «Доктора Живаго» — это преступление не только против советского читателя, но я тогда думал против человечества. Я помню, что, кажется, в 62-м году, когда даже меня задержали и надо было поговорить с двумя кагебистами в гостинице «Метрополь», я имел в своем портфеле между ногами, к счастью, они не попросили меня открыть портфель, три выпуска сборника «Синтаксис». Я главным образом интересовался литературой, и в то время было очень мало политического.
Мартин, чем вы рисковали?
Я не знал, что будет, если найдут. Но во всяком случае, я тогда был молодым, и это меня особенно не беспокоило. Я должен вам сказать, Игорь, что это сегодня первый раз, что я говорю публично о том, что я делал.
Мартин, а какое свое приключение вы считаете самым лихим?
Самое, пожалуй, интересное было быть в Праге сразу же после оказания братской помощи в августе 68 года, потому что именно там и тогда люди решили, что это может быть последний шанс переправить ценные рукописи дальше на Запад, потому что уже было ясно, что никаких шансов на опубликование, ну, допустим, Чонкина Войновича в Чехословакии нет. Между прочим, это было время довольно нервозное. Я въехал в Чехословакию тогда без визы, и надо было выехать без визы. Так что был элемент неуверенности в том, смогу ли я сам выехать, тем более с довольно большим чемоданом, почти полным советскими, российскими, самиздатовскими рукописями. К счастью, все прошло, в конце концов, хорошо. Но я помню, как я получил от одной чешской переводчицы великолепного чувашского поэта Айги, госпожа Машкова, дала мне Чонкина первую часть, и я начал читать Чонкина в своей комнате в Праге, маленькой гостинице, вокруг. Я просто иногда смотрел в окно. Внизу на улице были танки советские. И надо сказать, что на этих танках сидели главным образом не Чонкины, а довольно страшные по виду личности. Латыши были из Средней Азии, были, наверное, славяне из очень далеких регионов Сибири, ну, как вы знаете, Прага и Каска – это почти одно и то же для меня, во всяком случае. И было довольно жутко. Так что читал я Чонкина и вывез Чонкина, и как будто с разрешения автора, разумеется, потом мне надо было извиниться перед Войновичем, мы стали очень хорошими друзьями, думаю, что я могу это сказать. Но, разумеется, опубликование первого тома Чонкина вызвало для него очень крупные неприятности. И я, между прочим, с самого начала, и теперь я отвечаю, Игорь, на ваш более ранний вопрос, думал ли я, что я в какой-то опасности? Слава Богу, я уже к 59-му году отслужил свое в британских военно-воздушных силах. Там я учился русскому языку и прекрасно понял, что если я подвергаю себя какой-то опасности, то это чепуха по сравнению с риском для советских людей, которые пишут эти рукописи и которые передают мне. Так что если мне дадут 3 года, то им, наверное, дадут 8. Обычно было ясно, что даже если потом данный автор литературной газете, обычно на 9-й странице, скажет, что он яростно протестует против публикации данного произведения, то это было не искренне. Поэтому я, когда познакомился лично с Войновичем, я не испытывал особого страха, и он на самом деле мне сказал, что он рад, что я вывез, и что первый том был очень оперативно опубликован.
Мартин, вы человек сугубо гуманитарный, вы филолог. Получается, что КГБ все-таки очень плохо работал?
Может быть, они даже хотели, даже в то время. Конечно, мысль эта провокационная с моей стороны, но я думаю, что и в КГБ в 60-е годы работали среди извергов. Все-таки работали более-менее нормальные люди, и я думаю, что они не особенно старались.
Мартин, а что вы больше любите, риск, приключения или все-таки литературу?
Вы знаете, одно не исключает другое. И проживая в Британии, это, между прочим, очень скучная страна, потому что почти все разрешено. А с другой стороны, не знаешь, может быть, уже завтра будет какой-то третий путч. И это дает, конечно, соль нашему обычно для меня скучному существованию. Так что я люблю литературу, конечно, соленую литературу, не пресную литературу, но в жизни я тоже люблю определенный элемент неуверенности. Это все-таки дает что-то моей жизни.
Звучит музыка из фильма «Доктор Живаго». Звучит не случайно. Моего очередного собеседника зовут Луи Мартинес. Он французский эссеист. Работает в университете в Провансе. В 1956 году стажировался в Москве. Тогда ему было 23 года. Мартинес был одним из тех молодых французских славистов, к которым Борис Пастернак обратился с просьбой вывести на Запад рукопись романа «Доктор Живаго». 15 июля 1956 года Луи Мартинес со своим другом, ныне известным французским славистом Мишелем Акатюрье, приехали к Пастернаку на дачу в Переделкино. Знал ли Мартинес, о чем пойдет речь?
Нет. Как будет называться этот роман? За 8 часов монолога, можно сказать, Пастернак так и не сказал. Он нам очень подробно и смутно рассказывал о содержании романа, который, кстати, не совсем совпадает с тем, что было, в конце концов, «Доктор Живаго».
Луи, Пастернак сам заговорил о том, что нужно перевести рукопись романа?
Да, он нас принял на веранде. Был поток о необходимости написать такой роман. Роман надо довести до света, до жизни. Ясно было, что человек обращается к нам, как к спасителям, что ли. Он нам говорил, что речь идет не столько об исполнении долга перед известным писателем, а как будто о всечеловеческой заслуге. Он же нам говорил, вы понимаете, от того, что мы не можем все договорить до конца, но у нас получаются инфаркты, у нас вдруг появляется рак, мы же гибнем от того, что не можем досказать.
Но он прямо просил вас, вывезите рукопись.
Конкретно нет. Он сказал, необходимо довести до общественности. Он даже слово «роман», по-моему, так и не произнес. Он брал тоном и лихорадочностью, он дал нам понять, что что-то надо донести, перенести, перевести. Но потом конкретно выяснилось, что рукопись он уже показал итальянскому издателю Фельтринелли, а копию он прямо поручил моей коллеге Жаклин Дупоя, которая, наверное, его переправила на Запад. Я считал себя, ну, как будто исполнителем его завещания. И поэтому, когда мы оказались на Западе, мы пошли вместе с Мишелем Окудюрье в издательство «Галимар», ну, понесли вот не рукопись, а завещание. Сказали, вот этот человек просит перевести этот роман на французский язык, и мы готовы это сделать. На чем нас и поймал издатель, кстати. Мы начали переводить, показали готовые главы Брису Парен. Брис Парен был философ, и он работал в издательстве «Галимар». А тот сказал, ну, знаете, конечно, интересная книга, но неизвестно, будет ли издатель печатать такую книгу, ну, сумбурная немножко. Но я понял потом. Тогда шли переговоры с Фельтринелли по поводу покупки рукописи. Я дал почитать одну главу Камю, который поговорил с Нобелевским жюри и очень-очень настаивал, чтобы Пастернак получил Нобелевскую премию. Мы не были в курсе, как наивные молодые люди были готовы работать, сказать, за даром, то есть ради Пастернака, чтобы его голос дошел. И нам действительно платили гроши за эту годовую работу.
Луи, с точки зрения властей, советских властей, ваша встреча в Переделкино была криминалом. Как вы полагаете, Пастернак отдавал себе отчет, что это криминал? Он звучал как заговорщик?
В нем была какая-то, конечно, дрожь. Как я понял, он как-то предугадал, что конец его уже близок. Он уже не подходил к этому делу как советский гражданин к обычным, так сказать, табу. Он подходил как задыхающийся человек, который хочет, чтобы было побольше народу, так сказать, вокруг его смертного одра. А потом, может быть, задним умом он все это подсчитывал, рассчитывал, не знаю. И как человек нас попросил перевести неизвестного детеныша куда-то подальше.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу «Контрабандисты самиздата». Мой третий собеседник, Марио Корти, со мной в студии. Он советолог. Марио, с чего началось ваше увлечение советским самиздатом?
Видите ли, в молодости были связи с одной религиозной организацией в Милане. Называлась она «Руссия крестьян». Эта организация выпускала журнал, тоже по названию «Руссия крестьян», то есть «Христианская Россия». Волновали журнал, скорее всего, проблемы свободы религии в СССР, но и общеправозащитные. И вот тогда, ну, в 60-е годы, в начале 60-х, я и видел первые самиздатские документы.
Еще в Италии?
Да, еще в Италии, да.
А когда вы приехали в Россию, вы приехали уже с целью вывести какие-либо документы?
Да, мне предложили работу переводчика в посольстве Италии в Москве. Я согласился именно потому, что я надеялся, что я вступлю в контакт с людьми, которых я так наслышан, с диссидентами.
Марио, вы подвергали себя риску. Почему?
Ну, это был небольшой риск. Кстати, у меня не было дипломатического статуса, я относился к обслуживающему персоналу посольства. Но я понимал, что я иностранец, и что, ну да, какой-то риск там есть, но я же не подвергался тому риску, который подвергались советские граждане, занимающиеся правозащитной деятельностью.
Как вы думаете, вы человек авантюрного склада?
Может быть, был такой момент. На самом деле побудило меня к этому в первую очередь, ну, разделение одних и тех же идеалов, и тех же ценностей.
Демократических ценностей?
Идеалов прав человека. В молодости, в детстве, конечно, при чтении литературы, особенно русской классики, а я читал русскую классику в испанском переводе, потому что я вырос в Аргентине. Конечно, как бы спонтанно разделяешь те ценности, ну, я не знаю, соболезнования, что ли, сочувствия, евангельские, какие у Толстого, у Достоевского, что ли. Ну, еще было ощущение того, что вот делаешь полезное дело. Молодость опять, молодость.
Марио, в вашей контрабандистской деятельности у вас была своя специфика, скажем, политический самиздат или художественный?
Меня лично интересовала больше всего деятельность правозащитная. Но, видите ли, не я решал, что переправлять.
А какими вывезенными рукописями вы гордитесь больше всего?
Я никакими не горжусь особенно. Раз в неделю по несколько пачек конвертов. Что я переправлял? Не помню. Был у меня коллега, он тоже переправлял. Он тоже ходил. Вот о нем никто не говорит. Его зовут Пауло Барелла. И мы с ним иногда, ну, разделяли труд. Просто люди не понимают, как это сложно. Надо обмануть дипкурьер, диппочту. Это делалось все без разрешения, неофициально. Надо было организовать как бы тыл, понимаете, людей, там, у себя уже в стране, которые принимали бы, тут, конечно, с этим связаны и почтовые расходы, и, ну, логистика.
Вы легко находили общий язык с российскими диссидентами? С ними было легко работать?
Очень. Тогда в тех условиях было очень легко, не было времени думать о дрязгах. Годы трудные, 72 по 75 год. Вы знаете, тогда как раз были арестованы Якири Красин, процесс шел.
КГБ подозревал вас?
Да, был протест несколько раз. Советские представители обращались в посольство по поводу моей деятельности. Они прямо говорили, что вот я получаю материалы от антисоветчиков, диссидентов, и их переправляю на Запад.
В диссидентском мире ходит легенда о том, как вы выпрыгнули из окна, из московской квартиры, когда туда позвонили КГБисты. Правда ли это?
Да, был такой эпизод, пришли с обыском. Это была квартира однокомнатная, ну, еще кухня была. И они почему-то задержались на кухне.
Чья это квартира была?
Был такой буддолог Елена Семека, которая впоследствии эмигрировала. Кстати, надо ей отдать должное. Она очень многое делала для правозащитного движения. Ей очень много передавали, а она это передавала дальше и переправляла на Запад. Так что произошло? Они задержались на кухне. Так, Павел Литвинов, который присутствовал тогда в этой квартире, решил меня похвалить. Вот какая у меня находчивость, присутствие духа. Я и не находчивый, и ничего не сообразил. Хозяйка приоткрыла дверь и нам всем сказала с обыском. Ну и все там замерло. Мне кажется, что это длилось 5 минут, что ли. Я там сидел как дурак, все тоже так сидели. Молчание. Был Павел Литвинов, Юрий Мальцев, был Эмма Коржавин, был Борис Шрагин покойный. У Шрагина был портфель с бумагами, который он собирался переправлять. Все смотрели на меня, как я буду реагировать и все такое, что случится. И опять вот Лена Семейка, как раз открыв дверь, посмотрела на меня и указала на окно. И тогда я понял, и я это сделал.
Вы ушли без шубы, без пальто?
У меня осталась шуба в коридоре, но в шубе ничего не было.
Мария, вот теперь, оглядываясь на свое прошлое, как вы считаете, оно было героическим?
Нет, это был самый богатый период моей жизни. Я ни в чем не раскаиваюсь.
Итальянские издатели платили вам деньги за самиздат?
Нет, дело в том, что, видите ли, у меня, во-первых, не было связей особых с итальянскими издателями. Правда, уже после того, как я вернулся в Москву, мы создали с друзьями кооперативное издательство, печатали самиздатские произведения. Но нет, я повторяю, то, что мне передавалось, уже передавалось с указанием, кому посылать.
У вас нет ностальгии по этим годам?
Есть ностальгия по этим годам, но они ушли.
Марио, а итальянская или американская разведка не интересовались вами?
По-видимому, и итальянская, и американская разведка интересовалась. Итальянская разведка, видимо, знала, что я переправляю. Прямых таких контактов не было.
в итальянском посольстве действительно не замечали, что вы злоупотребляете своим служебным положением, или смотрели сквозь пальцы на вашу деятельность?
Замечали, вызывали, но, я повторяю, и вызывали, и запрещали, как бы, и смотрели сквозь пальцы, и помогали, даже один посол мне очень помогал. И можно было бы много об этом писать, вот насколько это было непросто. Солженицын в «Невидимках», у него есть такая книга «Невидимки», он меня упоминает. Он выражает мне благодарность, говорит о том, что вот перед ним на полках какие-то книги, и что я эти книги переправлял, и вот спасибо ему за это. Когда я это прочел, я немного улыбнулся. Я стал думать об этом эпизоде и о том, как и сколько людей во всем этом деле вовлечено. Ну, во-первых, Солженицын уже находился в Цюрихе. Со мной вступила в контакт Екатерина Фердинандовна Светлова, мать Натальи Светловой, жены Солженицына. Вступила она со мной в контакт через Александра Некрича и еще одного человека. Познакомилась со мной и решила, что мне можно доверять. Мне было передано 5 целых чемоданов. Я, слава богу, узнал, что 2 дамы из посольства собирались в Париж. Я же не мог им говорить, что в этих чемоданах. Но я нашел ход, они взяли, они улетели в Париж. У одной из этих дам брат работал в консульстве в Тулузе. Эти чемоданы из Парижа были отправлены в Тулуз. Из Тулуза шофер, который отправлялся в Рим, приехал в Милан и оставил эти чемоданы у моих родителей. Тем временем я прилетел из Москвы, взял чемоданы и сам, значит, поездом поехал в Цюрих и оставил эти чемоданы у Солженицына. Посмотрите, сколько человек в этом деле замешано. Это все произошло в течение 1 недели. Сколько помогало, а о них никто ничего не знает.
По крайней мере, вас мэтр помянул.
Да, но я просто хочу сказать, что вот за одной фразой что скрывает.
Марио Корти, Луи Мартинес и Мартин Дюхерст в передаче «Контрабандисты самиздата». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.